В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Господня молитва. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Уильям Баркли рассуждает. Выражение «Царствие Божие» характерно для Нового Завета. Ни одна другая фраза не встречается в молитвах, проповедях и в христианской литературе чаще, чем это. И потому крайне важно уяснить себе, что она значит. Совершенно очевидно, что Царствие Божие занимает центральное место в Благой Вести Иисуса. Иисус впервые выступил на историческую сцену, когда Он пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Иисус сам говорил о проповедовании Царствия Божия как о возложенном на Него обязательстве. «И другим городам благовествовать должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Лука описывает деятельность Иисуса как хождение по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Совершенно очевидно, что мы должны попытаться понять значение Царствия Божия. Пытаясь понять значение и смысл этой фразы, мы наталкиваемся на несколько ошеломляющих фактов. Иисус говорил о Царствии Божьем в трех разных аспектах. Он говорил о Царстве как о существующем в прошлом. Он говорил, что Авраам, Исаак, Иаков и все пророки находятся в Царстве Божьем. Из этого ясно, что Царствие Божие восходит к глубокой древности. Он говорил о Царстве как о существующем в настоящем. «Царствие Божие внутри вас есть» – Луки 17 глава. Следовательно, Царствие Божие – это реальность, данная нам здесь и сейчас. И он говорил о Царстве Божьем – как о лежащем в будущем, потому что в своей молитве он учил людей молиться о пришествии Царствия. Как же может это Царствие быть одновременно в прошлом, в настоящем и в будущем? Как может это Царствие быть чем-то существовавшим, существующим и о пришествии которого надо молиться? Ключ к этой проблеме находится в этой двойной мольбе в молитве Господней. Одним из специфических элементов стиля иудеев был так называемый параллелизм. У иудеев была тенденция говорить все дважды. Сперва в одной форме, а потом в другой, повторяя, усиливая или объясняя первое высказывание. Этот параллелизм можно видеть почти в каждом стихе псалтырии. Почти каждый стих псалмов разделен в середине, и вторая часть повторяет или усиливает первую половину. Возьмем несколько примеров, и все станет ясно. Псалом 45, второй стих. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Псалом 45, восьмой стих. «Господь сил с нами, Бог Иакова заступник нам». Псалом 22, первый, второй стихи. «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Применим теперь этот принцип к этим двум молениям молитвы Господней. Поставим их одно рядом с другим. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Предположим, что второе моление объясняет, усиливает и устанавливает смысл первого. Тогда мы имеем отличное определение Царствия Божия. Царствие Божие – это общество на земле, в котором воля Божия исполняется так же совершенно, как это делается на небе. Вот вам и объяснение того факта, как Царствие может быть одновременно в прошлом, в настоящем и в будущем. Каждый человек, который когда-либо в истории совершенно исполнял волю Божию, находился в Царстве. Каждый человек в совершенстве, исполняющий волю Божию, находится в Царствии. Но ввиду того, что мир наш очень далек от того, чтобы в нем воля Божия исполнялась в совершенстве повсеместно и всеми, завершение Царствия все же еще лежит в будущем, и потому нам надо за это молиться. Пребывать в Царствии значит повиноваться воле Божьей. мы сразу же видим, что царствие с самого начала не имело никакого отношения к народам, странам и нациям. Оно имеет отношение к каждому из нас. Царствие небесное – это в действительности в высшей степени личное дело. Царствие небесное требует подчинения моей воле, моего сердца, моей жизни. Царствие небесное придет лишь тогда, когда каждый из нас примет личное решение и подчинится. Китайские христиане возносили хорошо известную молитву: «Господи, возроди церковь Твою, начиная с меня», а мы можем перефразировать ее и сказать: «Господи, установи Царствие Твое, начиная с меня». Молиться о Царстве Божьем значит молиться о том, чтобы мы могли полностью подчинить нашу волю воле Божьей. Из виденного становится ясно, что самое важное в мире – повиновение воле Божьей, а самые важные в мире слова «да будет воля Твоя». Так ясно, что чрезвычайно важно, в каком настроении и каким тоном эти слова сказаны. Во-первых, человек может сказать «да будет воля Твоя», тоном признания своего поражения. Он может сказать это не потому, что хочет этого, а потому, что согласился с тем, что ему не остается сказать ничего больше, поскольку он признал, что ничего не может сделать против силы Божьей и что бессмысленно биться головой о стены Вселенной. Он может сказать это, думая лишь о неотвратимой силе Божьей, в тисках которой он находится. Человек может принять волю Божию только потому, что понял, что ему больше ничего не остается делать. Во-вторых, человек может сказать «да будет воля Твоя» тоном горькой обиды или возмущения. Великий немецкий композитор Бетховен умер в одиночестве, и говорят, что когда нашли его тело, губы его были растянуты в рычание, и кулаки сжаты так, как будто он воздевал их перед лицо самого Бога и небес. Человек может считать Бога своим врагом, но столь сильным врагом, что сопротивляться ему невозможно. И потому он принимает волю Божию, но с чувством крайнего негодования и жгучего гнева. В-третьих, человек может сказать «Да будет воля Твоя» с чувством совершенной любви и доверия. Он может сказать это с радостью и с готовностью, независимо от того, какова эта воля. Христианину не должно составить никакого труда именно так сказать «Да будет воля Твоя», потому что христианин может быть совершенно уверен в двух вещах. Он может быть уверен в мудрости Бога. Решив что-то построить, соорудить, изменить или отремонтировать, мы отправляемся к специалисту посоветоваться. Он дает несколько советов, и мы часто говорим: «Ну хорошо, делай, как считаешь лучше, ты специалист». Бог – специалист в вопросах жизни, и его руководство никогда не уведет с пути истинного. Когда был убит Ричард Камерон, руководитель Ковенанта, объединения шотландских пресвитериан, некий Мэрей отрубил ему голову и руки и привез их в столицу Шотландии, Эдинбург. Отец Ричарда Камерона сидел в тюрьме за свои религиозные убеждения. Его враги принесли к нему голову и руки его сына, чтобы усилить его горе, и спросили, узнает ли он их. Взяв в руки голову и руки сына, он поцеловал их и сказал: «Я знаю их, я знаю их. Это голова и руки моего дорогого и любимого сына. Это воля Господа, благая воля Господа, который не может причинить зло ни мне, ни моим близким, а благость и милость Его сопровождают нас во все наши дни». Когда человек уверен в том, что жизнь его в руках беспредельной мудрости Божией, ему совсем не трудно сказать «Да будет воля Твоя». И, конечно же, человек может быть уверен в любви Божьей. Мы верим не в насмешливого и капризного Бога, и не в слепой и железный детерминизм. Павел сказал: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего?» Ни один человек не может смотреть на распятие и сомневаться в любви Божьей. А когда мы уверены в любви Божьей, нетрудно сказать «Да будет воля Твоя». Дорогие слушатели, Только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.